технологически чистую продукцию. Можно, и она здесь может расти. Значит, если мы будем сгруживаться только вокруг крупных городов или где там выгоднее с точки зрения там сырья и так далее, не имея рынков и инфраструктуры рынка, то тогда мы будем производить общесреднестатистическую неэкологичную продукцию.
Вы поймите, меня что здесь...
И Россия может стать экологической.
Вы поймите, державой. Что меня огорчает, да, дело не только вина касается. Дело в том, что российскому вину, ставропольскому, там, зайти в ритейл, зайти на полки практически нереально дорого.
Ну, заходит, есть, представлено. Представлено.
У них лоббисты есть, я, они уже могут
заходить. Я тут себе для здоровья репу хотел купить. Ну. Знаете, перекрестки в каком вы отделе?
В китайском.
Нет.
И китайская, и манганская.
Нет, нет, нет. В отделе экзотический продукт.
Ну, купите семян.
Серьезно.
Купите семян, у нас вырастет хорошо. Значит, могут пробиться виноделы сейчас в магазины. Нет проблем для них. У них есть лобби хорошие, они все-таки ассоциируются, так что здесь нет проблем.
Спасибо. Ну, в смысле продовольственной безопасности, хотя бы в области вина, мы, кажется, можем быть спокойны. Мы должны попрощаться на этом. С нами были Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного союза России. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
И Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации, доктор экономических наук. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
А на этом мы ведущие программы «Перекрестные вопрос» Елена Зелинская.
Всего доброго.
И я, Игорь Малов, прощаемся с вами. Увидимся, услышимся. Вы тоже можете сказать до свидания,
радиослушатели. До свидания, всего хорошего.
Увидимся, услышимся ровно через неделю. Снова на том же канале, на «Голосе России».
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Московское время 4 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Общероссийский народный фронт создается не на базе «Единой России», он носит надпартийный характер. Так пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков прокомментировал призыв Путина создать к выборам широкий народный фронт, объединяющий разные политические силы. По словам Пескова, речь идет скорее о консолидации сил фронта вокруг главы правительства. Напомню, в пятницу Владимир Путин выступил на межрегиональной конференции партии «Единой России» в Волгограде. Заседание было посвящено социально-экономическим проблемам. Премьер призвал решить проблему обманутых дольщиков во всех регионах России к середине 2012 года. В России, по данным Минрегиона, насчитывается более 900 проблемных объектов долевого строительства. Это свыше 74 тысяч человек, чьи права в результате оказались нарушены. Правозащитники считают, что следствию удалось убедительно доказать вину Никиты Тихонова и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом, в частности, заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, назвав преступление политическим убийством. Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная соучастницей убийства, осуждена на 18 лет колонии. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 15 января 2009 года в центре Москвы. По данным следствия, адвокат был убит из-за своей деятельности по защите антифашистов. Бабурову застрелили как очевидца преступления. Стокгольмский арбитраж разрешил BP и Роснефти завершить сделку по обмену акциями при условии вхождения ТНК BP в совместный проект по освоению арктического шельфа. Об этом говорится в пресс-релизе BP. BP и Роснефть 14 января договорились о взаимном обмене акциями, а также о совместной разведке и добыче углеводородов на российском шельфе Арктики. Однако консорциум, представляющий российских акционеров ТНК BP, подал иск в лондонский суд с просьбой приостановить сделку. Тогда суд Лондона запретил все переговоры между BP и Роснефтью до окончательного решения стокгольмского арбитража. На АЭС Маука в 200 километрах юго-западнее Токио будут заглушены все реакторы, заявил премьер-министр Японии Наото Кан. Такое решение правительство приняло на основании данных сейсмологов о расположении станции в опасной тектонической зоне. По данным ученых, в ближайшие 30 лет в районе АЭС с большой вероятностью может произойти сильнейшее землетрясение магнитудой до 8 баллов. Также в пятницу стало известно об обнаружении неисправности на станции Касивадзаки-Карива. Речь идет об аварийном клапане подачи охлаждающей воды в реакторы. На референдуме по вопросу о внесении изменений в избирательную систему Британии примерно 70% проголосовавших ответили «нет». Этот референдум был главным условием, которое выдвигали либеральные демократы при формировании правящей коалиции с консерваторами. По действующей ныне мажоритарной системе избранными считаются кандидаты, получившие простое большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются. Либерал-демократы предлагали ввести альтернативную систему голосования, по которой предполагалось оценивать кандидатов в порядке приоритета. Считается, что такая процедура голосования повышает шансы малых партий на получение представительства в парламенте. Итоги референдума знаменуют серьезное поражение либерал-демократов, миноритарного партнера по правящей коалиции. Президент Йемена Али Абдалла Салих вновь пообещал до последнего противостоять своим соперникам. Выступая накануне перед десятками тысяч своих сторонников в Санде, он поклялся защищать закон и конституцию. Президент обрушился с критикой на своих противников, объявив их вне закона. Они реакционеры и террористы, подчеркнул Салих. Беспорядки в Йемене не стихают уже 3 месяца. За это время их жертвами стали десятки человек, сотни пострадали. Протестующие требуют отставки главы государства, которое находится у власти более 30 лет. Столкновения между медработниками и полицейскими произошли во время демонстрации в Афинах. Стражи порядка использовали перцовый газ, чтобы разогнать врачей, других работников больниц и скорой помощи, которые пытались прорваться в здание Министерства здравоохранения. Протестующие требовали остановить снижение их доходов, а также не проводить реформу здравоохранения. О пострадавших и задержанных не сообщается. На 11 мая в Греции запланирована всеобщая забастовка против мер экономии, которые реализует правительство. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте. В завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Официальный курс доллара 27 рублей 66 копеек, курс евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Тегеране плюс 28 градусов, в Кабуле до 31, в Самарканде плюс 26, в Душанбе дождь, гроза плюс 22 градуса, в Брюсселе и Париже плюс 26, в Лондоне до 22. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 8, в Москве дождь и до 20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Клуб НХЛ «Вашингтон» разрешил капитану команды Александру Овечкину присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Словакии. В субботу нападающий должен прибыть в расположение команды. Информацию в интервью нашему специальному корреспонденту Регине Севастьяновой подтвердил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Вчера ночью получил разрешение, я его получил. Сегодня он берет билеты, завтра будет в Москве. Страховку мы на сегодняшний день практически решили. Я думаю, если что-то будет, то решим. Визу было, да. Мы вчера специально заполняли визы здесь, отправляли в посольство, договаривали. Вы понимаете, это очень большая работа. Это не так просто, к сожалению. Этот фонд сегодня в 11 часов должен пойти или его агенты получить визу.
А да. По ходу вот этой серии Детройт вы с Дусюком созванивались?
Дусюком все ясно. Дусюком все ясно. Да, там проблем, я думаю, не будет. Мы сейчас не хотим ничего говорить. Мы желаем успеха. Он все-таки хочет публиционировать. Давай, некорректно сейчас будет.
Отмечу, что Третьяк руководил сегодняшней ледовой тренировкой сборной России в Братиславе. В занятии приняли участие Константин Барулин, Василий Кошечкин, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Денис Гребешков и Александр Бурмистров. Остальные игроки сборной провели так называемую тренировку на земле. Вратарь Евгений Набоков, получивший травму во вчерашней игре с Данией, прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в течение 2 дней. Ближайший матч квалификационного раунда чемпионата мира российские хоккеисты проведут 8 мая против команды Чехии. Главный тренер Реала Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 5 матчей Лиги Чемпионов. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальца за высказывание после полуфинала с Барселоной. Напомню, Моуриньо обвинил УЕФА в скрытой помощи Барселоне. В отношении наставника, который уже пропустил ответный поединок в столице Каталонии, принята следующая схема наказания. Моуриньо пропустит 3 игры группового этапа в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, и еще один матч УЕФА отложит на срок до 3 лет. Товарищеский матч между сборными России и Камеруна принесет Российскому футбольному союзу примерно 270 тысяч евро чистого дохода. Такие данные публикует интернет-издание «Боб Сокер». Игра состоится 7 июня в Зальцбурге. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это студия микрофона Максим Шелугин. Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Сегодня со мной в студии. Значит, пятница у нас на календаре. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте, Максим.
Нас с вами уже начинают поздравлять. Ну, конечно, приятно, когда вот так адресно Игорь Юрьевич Максим с Днем Победы. Андрей Кишинев. Андрей, взаимно. О победе поговорим, конечно. Но во второй части нашей программы. Что у нас здесь еще? Сразу посмотрим сообщение слушателей. Именины Георгия Жукова, победителя, будет 115 лет от рождения. Вот, уважаемые друзья, вот давайте нас не пугать, потому что первое, что я сделал, получив такое сообщение, сразу судорожно начал вспоминать, когда родился Георгий Константинович. Выяснилось, что 19 ноября, 1 декабря, но по новому стилю. Действительно будет 115 лет, но 1 декабря. Поэтому, а вот чтобы день, вот именно именины у Георгия Жукова, это я как-то сомневаюсь. Давайте перепроверять. Ну что, нам сообщает агентство ТАСС, вот буквально несколько минут назад. В Пакистане в результате атаки американского беспилотника уничтожены 8 предполагаемых боевиков. Об этом сообщают представители пакистанской разведки. Операция в провинции Северный Вазиристан стала первым авиационным ударом, который воздушные силы США нанесли по целям на пакистанской территории после ликвидации главаря Аль-Каиды Усама бен Ладена в ночь на 2 мая. Причем уже составляют списки, кто следующий. Следующим называют лидером движения «Талибан» в Афганистане. Мулла Омар может стать следующей целью американского спецназа. Масса тут идет, вот поток просто информации. Соединенные Штаты снова изменили свою официальную точку зрения. Все-таки это была кровавая схватка с жертвами. Либо вот эти морские котики, которые ворвались на территории там дома, да, там усадьба, да, там целая, на которой находился Бен Ладен, просто расстреливали всех подряд. При этом, что я вам сразу все выдаю, весь ряд информационный. Особенно мне нравятся всегда комментарии. Например, генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что компьютеры Усама Бен Ладена являются сокровищницей информации. И при этом заявил, что Бен Ладен явно собирался скрыться. Вот буквально вот-вот. Потому что, я цитирую, это, друзья мои, напоминаю, генеральный прокурор США нам говорит. Бен Ладен явно собирался скрыться, потому что у него обнаружили 500 евро, а в одежде были... Да не смейтесь, дайте дочитать. А в одежде были зашиты 2 телефона.
Да, это, конечно, здорово. Особенно с 500 евро.
Бен Ладен.
Бен Ладен, да. Видимо, в Европу собирался на очередные теракты.
как нелегальный мигрант.
Ну, разумеется.
Здесь, значит, нам также сообщают американцы, что Аль-Каида планировала 11 сентября на территории США пускать под откос поезда.
Ну, партизаны такие, да, видимо.
Вот что это за история? Уже много чего сказано. Вот как военный специалист, объясните мне.
Ну, если действительно был уничтожен Бен Ладен, а, по крайней мере, официальные лица нам об этом говорят, даже была знаменитая вот эта фотография, где они там в ситуационной комнате Белого дома.
Я понял, что Голливуд нас обманывает, если ситуационная комната выглядит, как это показали.
И они вот сидели и наблюдали, так сказать, в прямом эфире штурм. И причем у Хиллари Клинтон было искажено лицо и закрыто, так сказать, рот ладонью. Женщина явно переживала, правда, потом, когда ее спросили, а чего ты так переживала, она сказала, меня мучил кашель, и чтобы в ответственные минуты не закашлять, я закрывала себе рот. Ну, вот такую версию Хиллари выдвинула. Ну, на самом деле, если действительно был уничтожен Бен Ладен, а, судя по всему, так оно и произошло, это крупный успех Соединенных Штатов Америки, к которому они шли практически почти 10 лет. Бен Ладен ловили везде, а вот по странному стечению обстоятельств, он, оказывается, у нас был не в Афганистане, не где-то в горах Гиндукуша, не прятался в этих знаменитых скальных выработках, которые там в Афганистане тянутся на протяжении многих километров, а он прекрасно себя чувствовал в пригороде Исламабада, столице Пакистана, и, в общем-то, особо и не скрывался.
Давайте скажем, что в том же городке находилась крупнейшая военная академия
Вооруженных Республики сил, да, Пакистан. Поэтому мы с большой долей уверенности можем сказать, что и Аль-Каида, и сам лидер Усама бен Ладен имели очень обширные связи с пакистанской военной верхушкой и, конечно, с межведомственной разведкой Пакистана.
Игорь Юрьевич, вы, кстати, очень мощная, скользкая дорожка,
мощная спецслужба. Я не утверждаю, что это были официальные контакты.
Если мы с вами будем смотреть вот так вот в историю, а иногда лучше зажмуриться, мы с вами вспомним, что движение к Талибан является совместным ребеночек Центрального разведывательного управления США и военной пакистанской разведки. Вот они создали вот это движение «Талибан», потом ребятки подросли и стали самостоятельными. Теперь вот их называют террористами. Поэтому иногда лучше зажмуриться.
Ну, тем не менее, факт остается фактом. То, что была проведена операция, главное здесь внезапность, вот этот молниеносный удар. И самое главное, конечно, разведобеспечение. Они вычислили Усаму бен Ладена, и, я думаю, вычислили не благодаря космической разведке, собственно, а это был агентурный источник, который за очень большую сумму сдал американцам, собственно, местонахождение главы Аль-Каида, который был уничтожен в ходе вот этой спецоперации ночной, которую с перекошенным лицом наблюдала Хиллари Клинтон. Больше всего,
да, весь кашлем.
Больше всего меня поразило, это как скромно сидел Обама, вжавшись в кресло где-то там слева. Ну, весь синкликт американской внешней политики и военного ведомства наблюдал за этой операцией. И я напомню, что американские военнослужащие имеют возможность путем того, что в каску монтируется видеокамера, буквально в прямом эфире передавать, собственно, картинку на терминалы вышестоящих руководителей.
Ну, давайте вспоминать опять-таки. Я не могу точно назвать операцию против Ирака. Когда нам показывали эти замечательные кадры, когда одна ракета вот падает вот на здание, здание взрывается, и нам бесконечно показывали одни и те же кадры. Я не знаю, может быть, это было построено из конструктора Лего. Я это не знаю. Я только знаю, что бывший помощник, да, бывшего министра обороны США сказал, что узнал об уничтожении Усама бен Ладена от своего друга телевизионного продюсера за несколько часов до заявления Барака Обамы. Вот это я знаю. Понимаете, о чем говорю? Я знаю, что непонятно каким образом, то есть бывший помощник бывшего министра, ну, как? Самый информированный человек. Я знаю, что генетическую экспертизу нельзя сделать за там, ну, 12 часов, да? Световой день, возьмем максимум. Потому что 20 лет уже как там колоссально тысячи людей доказывают, что они дети Элвиса Пресли. И вот никак не могут и тоже проводить генетические экспертизы. Либо они обманывают мир, либо здесь что-то не так. Вот вы считаете, уничтожили Барак Обама, уничтожил Усама Бен Ладена? Хорошо, говорил.
У вас оговорка по Фрейду, да.
Нет, при всем уважении, нет.
Я считаю, да, был уничтожен Бен Ладен.
Когда?
Вот это вопрос, когда. Официальная версия, нам ее озвучили. Что касается вот этих вот захоронений с соблюдением исламских обрядов и традиций с борта авианосца американского в Аравийском море, вот здесь у меня масса сомнений. Я все-таки думаю, что прежде чем делать такие заявления, что уничтожен Бен Ладен, скорее всего, его остатки были доставлены в одну из секретных военных...
А теперь у вас по Фрейду остатки.
Остатки, да, останки. Были доставлены в одну из секретных американских военных лабораторий, где, собственно, были проведены все необходимые тесты. Поэтому здесь мы можем все-таки спорить о сроках, о том, как происходило. Но самое главное, то, что он был уничтожен, я думаю, сегодня это ни у кого не вызывает сомнений.
Подождите, здесь возникает другая группа вопросов. Тогда что смотрел на своем экране монитора Барак Обама?
Ну, нам не показывали эту картинку, поэтому мы не знаем, что он смотрел.
Смотрите, если мы с вами понимаем, что генетическую экспертизу, да, нельзя провести за 12 часов. Ну, об этом все медики говорят. Тогда Барак Обаме тогда что показывали? Я боюсь предположить, чтобы американская военная элита, Пентагон, врали своему американскому президенту. Этого же не может быть. Значит, он действительно смотрел прямую трансляцию. Тогда вопрос, когда он ее смотрел?
Ну вот, вопрос, когда он ее смотрел, это, конечно, вызывает большие вопросы.
Хорошо сказали. Ничего здесь вот к этому не добавить. Зачем надо было убивать Барака Обаме Усаму Бен Ладена сейчас? Ради повышения личного рейтинга?
Ну, политика всегда присутствует в таких вот операциях, конечно. Безусловно, здесь есть элемент и связанный с пиаром. Но я думаю, что главное то, что была боязнь у американских спецслужб, что он ускользнет. Потому что все-таки, давайте говорить прямо, откровенно, на территории Пакистана для американцев затруднительно проводить вот широкомасштабные операции, связанные с блокированием, со слежкой и так далее. То есть у них был дефицит времени, в течение которого необходимо было принять решение относительно проводить операцию, либо нет, в каком формате ее проводить. Должен ли это быть ракетно-бомбовый удар, либо это должна быть спецоперация с применением спецназа. Вот, собственно, все эти аспекты, они взвешивались, прежде чем, естественно, Обама, как верховный главнокомандующий, принял то решение, которое он принял.
Игорь Юрьевич, ну вот люди такого масштаба, как Усама Бен Ладен, они являются не только просто там людьми из плоти и крови. Это всегда еще информационные образы. Это всегда еще чье-то знамя, либо чей-то антигерой, да? Сегодня, вот в этот момент уничтожения, Усама Бен Ладен становится иконой для радикальных исламистов, для террористов. Он становится жертвой. Такой же, да? Ну, не такой же, как там, напомню, Саддама Хусейна повесили. Для мусульман нет ничего страшнее, чем быть повешенным, они тогда не попадают в райские кущи. Тогда возникает вопрос, неужели это нельзя было учитывать?
Я думаю, все-таки он иконой стал для радикалов всего мира, исламских радикалов, 11 сентября 2001 года, когда он совершил такой масштабный в новейшей истории теракт против Соединенных Штатов Америки. Тогда он уже стал иконой. Понятно, что сейчас он во многом был символической фигурой, который был фактически, ну, уже не мозгом, поскольку Аль-Каида все-таки сетевая структура, но он давал благословение на те или иные, так сказать, операции, акции. Но я не думаю, что он вот в данный момент как бы был мозгом, ядром Аль-Каиды. Скорее всего, эмиссары там совсем другие, а он выполнил свою роль, если так можно выразиться. Он был в определенной степени знаменем. Поэтому то, что его уничтожили, мне кажется, не добавит, не прибавит уже к тому облику, который он, собственно, получил в глазах общественного мнения, в глазах, в общем-то, всех тех, кто следит за тем, что происходит в мире. Для определенной части радикального ислама он, безусловно, герой. Для всех остальных он террорист номер один. Поэтому это вопрос, собственно, в оценках. Меня, честно говоря, во всей этой истории больше всего поразили вот эти сцены народного ликования, которые мы наблюдали в Соединенных Штатах Америки. Да. Когда американцы с детьми, с маленькими, с фейерверками, с вот этими радостными возгласами, они отмечали вот эту операцию, ее успешное завершение.
Как национальный праздник.
Как национальный праздник. И у меня сразу, вот я вспомнил, а как вот эти так называемые ливийские повстанцы в Бенгази отмечали, собственно, убийство сына Каддафи и трех его малолетних внуков. То есть они ничем не отличаются. Это первобытные инстинкты, это вот то, что называется пляска на трупах.
Но ведь в России это невозможно.
Ну, слава богу,
в русско-культурном пространстве.
У нас это невозможно. Давайте вспомним, когда мы уничтожили тоже врагов государства Дудаева, Яндарбиева, Басаева. У нас было определенное чувство удовлетворения, может быть, облегченности за то, что, собственно, свершилось возмездие. Но вот таких народных ликований у нас по определению быть не должно. И не было. Понимаете, у нас разная культура. Вот они показали себя, американцы, в данном случае, как абсолютно варварская нация. Потому что так вот танцевать на трупы, даже трупе врага, ну, это мерзко. И, в общем-то, это вот пословица «нет ничего слаще, чем запах трупа твоего врага». Вот они это нам продемонстрировали. И в этом плане они ничем не отличаются от ливийских мятежников. Абсолютно. Это одна и та же ментальность.
Эка вы. Игорь Ильич, а Усама бен Ладен вообще существовал как человек? Не в далеком прошлом, а вот в самом...
Существовал. Очень, кстати, любил укороченные варианты автомата Калашникова. И он везде, вот с ним везде.
Это, стесняюсь спросить у вас, откуда такая информация?
По фотографиям, которые были вот доступные фотографии, интервью. Он везде был с таким маленьким укороченным вариантом автомата Калашникова. Он любил это оружие.
Я вот почему спрашиваю. Поскольку я имею некоторое отношение, как вы догадываетесь, к информационной среде, соответственно, существуют разные жанры. Я себе вот плохо представляю Усаму бен Ладена на пенсии. Ну, потому что стареющий, дряхлеющий террорист – это смешно. Вот как информационный образ. Да? Мы оставляем кровь, теракты вот за скобками, мы пока смотрим это как на информационный продукт. Сегодня для того, чтобы, вы сказали, он стал героем после 11 сентября 2001 года.
Героем для радикального ислама.
Да, конечно,
я сразу
конечно,
оговариваюсь,
принимаю,
потому что
да,
мы его
важно.
Считаем террористом номер один, и это так.
Понимаю. Но ему теперь, вот по всем законам информационного жанра, необходимо было умереть.
Вот он...
Как информационно умереть?
Вот
он
никакого
и умер. Отношения к человеческой смерти это не имеет.
Вот он и умер. И посмотрите, нам это показали, ну, разве что не в прямом эфире.
Почему фотографии нет?
Ну, Обама заявил, что если будут фотографии, это, дескать, может повлечь за собой всплеск желания отомстить, потому что тело, естественно, было изуродовано.
Ну,
хотя, вы знаете, я прочитал
видео?
Такую... Максим, я вообще прочитал интересную такую конспирологическую версию, что на самом деле Усама бен Ладен был захвачен живым, и сейчас его допрашивают в ЦРУ, но при этом делается так, чтобы все поверили, что он умер.
Я вам приведу другой пример. Совсем недавней украинской оранжевой революции 2004 года. Ведь одно из обвинений в адрес тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, это было объявление смерти журналиста
Гангадзе. Да.
Сколько лет прошло? Прошло 7 лет. Мать Георгия Гангадзе отказывается до сих пор хоронить те останки, которые ей были предъявлены в качестве сына. Но официально-то ведь это сработало. Ведь Кучму геть, он убивает свободную прессу. Это ведь работало.
Да, конечно.
Где находится Георгий Гангадзе, до сих пор непонятно. Мать отказывается предавать земле эти останки. Она их не берет просто. Тоже о чем-то говорит. Может быть, она что-то знает, но молчит. Здесь Усама бен Ладен. Тот же сценарий. На мой взгляд, очень похоже. Информационно.
Нет, я согласен с вами, что во многом это стал такой вот уже информационный образ, который далек от реального бен Ладена. Вот. Но в любом случае, все-таки вот тот ажиотаж, который сегодня царит в США, он все-таки говорит о том, что бен Ладен уничтожен. С большой долей вероятности, наверное, 99% мы эту версию принимаем, потому что здесь американцы врать бы не рискнули. Вопрос, как там дальше развивались события, да, когда проводилась генетическая экспертиза, когда реально он был уничтожен, как это все происходило.
Информационная фигура отыграна. Все.
Информационная фигура отыграна. Сегодня будет колода карт роздана другая, и американцы...
Здесь уже нашли ливийского поэта, так, который может быть преемником.
Поэт это сильно.
Вы знаете, это и страшно, потому что поэты тоже имеют право на моральную проповедь. Не только религиозные лидеры на Востоке. И известен... человека зовут Абу Ахья Аль-Либи. Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Как вы думаете, сама Аль-Каида как-то изменится, как сетевая структура? Она финансово самодостаточна?
Конечно, она финансово самодостаточна абсолютно. Потому что...
Усилится ли, следует ли нам быть более беспокойными? Усилится ли угроза?
Для нас в России, я думаю, нет. А для американцев, для европейцев, наверное, надо будет думать, что может произойти. Потому что здесь главный фактор внезапности. Понятно, что Аль-Каида уже будет использовать абсолютно другие, скажем, средства для терактов. Но, с другой стороны, посмотрите, ведь за 10 лет после 11 сентября в Соединенных Штатах Америки не было масштабных терактов. Они не смогли прорваться через ту систему, то сито безопасности, которую выстроили американцы.
Либо же это говорит о причинах теракта 11 сентября.
Были попытки, когда там какой-то у нас, помните, этот... с ботинками, в которых была подошва сделана из взрывчатки, пытался он что-то там взорвать эти ботинки в самолете, но его скрутили. Ну и все, пожалуй, вот это были такие выплески. Да, были теракты потом у нас в Лондоне, и была сеть обезврежена в Лондоне, но в США они себя обезопасили. И вопрос, я, честно говоря, не знаю, планировал ли Бен Ладен пускать там эти американские поезда под откос. Главное,
белорусские партизаны.
Ну, чтобы были вот действительно люди, которые были способны это сделать. Ведь, понимаете, здесь идея плюс исполнители. Вот везде нужен креатив. Извините, может быть, это не совсем слово подходит в отношении терактов, но везде нужен креатив. Вот 11 сентября, это, конечно, был... необычайный креатив Аль-Каиды. Но больше вот они ничего скреативить не смогли.
Знаете, это еще в Средневековье была фраза. Когда закончатся все остальные зрелища, мы вам покажем настоящее, но кровавое.
Дай бог, чтобы этого не произошло все-таки. Потому что это никому не будет от этого хорошо.
Из Луганщины спрашивают, а не кажется ли вам, Игорь Юрьевич, что американцы убили двойника Усама бен Ладена?
Ну, генетическую экспертизу-то проделали, поэтому говорят, что якобы убили все-таки оригинал.
Ну, нам же как-то ничего об этом не показали, не рассказали. Ну, как-то все странно. Очень быстро похоронили. Как-то это совпадает...
Максим, я не верю, что похоронили. Я думаю, его все-таки доставили в США, и там провели или проводят, может быть, до сих пор все необходимые экспертизы. Другое дело, что, конечно, верить вот тем заявлениям и пленкам, которые нам пытаются уверить, что существует, я думаю, не стоит.
А почему у Обамы есть право на все? Может и в Россию послать отряд котиков? А имеет ли право Россия на что-то подобное? Я предлагаю на этот вопрос ответить после выпуска новостей. Здесь в студии Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».
Программа «Экспертиза».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голос России». «Голос России». Новости.
С краткими новостями в студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Дееспособные вооруженные силы являются важнейшим гарантом самого существования государства и создают необходимые условия для развития экономики и социальной сферы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин в пятницу в Волгограде на конференции партии «Единая Россия». По словам премьера, в ближайшие годы на развитие вооруженных сил будут направлены очень серьезные средства. 20 триллионов рублей на новое вооружение и 3 триллиона на переоборудование оборонно-промышленного комплекса. Тем самым Россия обеспечит свою обороноспособность. Это позволит нам сохранить свою независимость и чувствовать себя хозяевами на своей земле, подчеркнул Владимир Путин. Секретарь Совбеза России генерал Николай Патрушев сможет контролировать деятельность отечественных вооруженных сил. Это следует из нового положения, текст размещен на сайте Кремля. В предыдущей редакции положение о Совете Безопасности говорило, что его секретарь лишь осуществляет контроль за исполнением решений Совбеза. Срок введения в строй нефтепровода «Набукко» из Средней Азии при Каспии в Евросоюз в обход территории России переносится на 2 года, до 2017-го. Об этом объявил глава консорциума по строительству нефтепровода Рейнхард Митчик. В свою очередь комиссар по энергетике Еврокомиссии Гюнтер Эттингер пояснил, что данная задержка вызвана в первую очередь тем, что пока еще нет в необходимом количестве контрактов на покупку газа по данной магистрали у его производителей. При этом он отметил, что сторонники «Набукко» возлагают на на Азербайджан. Минувший четверг стало известно, что стоимость газопровода длиной в 4000 километров пересмотрена в сторону повышения до 12-15 миллиардов евро. Послы 27 стран-членов Евросоюза достигли принципиального согласия по вопросу о введении санкций против 14 сирийских руководителей в качестве меры воздействия на Дамаск, который отказывается прекратить репрессии против мирных демонстрантов. Соглашение будет окончательно утверждено в понедельник в случае его одобрения со стороны правительств ЕС. Санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза членов сирийского руководства и замораживание их банковских счетов. Сам президент Башар Асад не входит в этот список, сообщили в Брюсселе западные дипломатические источники. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шалыгин. Напомню, Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, рядом со мной. Номер для ваших СМС-сообщений плюс 7903-797-6029. Это из Узбекистана вопрос. Почему у Обамы есть право на все? Может и в Россию послать отряд котиков? А имеет ли право Россия на такие же шаги?
Обама действует так, потому что он глава самой могущественной страны.
Председатель земного шара?
Ну, пока не председатель земного шара, он президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому Америка может позволить себе такие акции, опираясь на свою военную мощь. В конце концов, и мы проводили, когда были сильны, такие операции. Вспомним 79-й год, штурм дворца Амина силами так называемого мусульманского батальона ГРУ и спецподразделений КГБ СССР. Могли проводить такие операции мы тогда. Ну, кстати говоря, и в постсоветское время проводили. Давайте вспомним уничтожение Яндарбиева в Катаре, когда он был взорван.
Только без подробностей. Давайте вспоминать.
Да, конечно. Поэтому я могу сказать, что для России есть необходимость в совершенствовании своих сил специальных операций для того, чтобы, если вдруг потребует того обстановка, мы могли бы действовать, ну, я не хочу сказать так, как американцы. Но, во всяком случае, были готовы отстаивать интересы страны специфическими методами за пределами наших границ.
Так, дальше. Смотрите, что у нас происходит. Я так понимаю, что тема уничтожения Бен Ладена еще не закрыта.
И мы, да, я думаю, мы будем с ней работать еще несколько недель, как минимум.
Смотрите, начальники генеральных штабов вооруженных сил России и США Николай Макаров и Майкл Малин подписали сегодня в Петербурге меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Причем вот что заявил Майкл Малин. Главное в этом процессе обмен информацией и поддержание контактов.
Ну, будут контакты, естественно, между вооруженными силами США и Российской Федерации. В данном случае, я так понимаю, между военными разведками.
Потому что чего-то есть содержательное в этом меморандуме?
Нет, это пока только меморандум. Он предусматривает, что тот массив информации, который есть у, скажем, Соединенных Штатов Америки, у разведывательного управления Министерства обороны США, у Агентства национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой, эти две структуры, они входят в систему Пентагона. И между нашим генеральным штабом, у него есть главное разведывательное управление, которое также обладает потенциалом не только стратегической агентурной разведки, но и возможностями введения электронной разведки, будет осуществляться обмен информацией. Я думаю, в русле сближения некоторого между Вашингтоном и Москвой, ну, это выглядит вполне логичным мероприятием.
То есть этот документ, переводя на русский язык, вот для нормальных людей, звучит так. В принципе, мы не против подружиться.
Ну, это значит, что если будет у нас информация, которая будет затрагивать интересы США, с точки зрения, что кто-то готовит теракты против США, у американцев будет такая же информация, что кто-то готовит теракты против России, будет осуществляться обмен информацией. Для этого создается определенная правовая база.
Понятно. Тогда давайте поговорим о системе ПРО, которая противоракетной обороны, которая позиционный район очередной, который американцы строят, в частности, в Румынии. Да? Опять-таки те же руководители, два заявления. Российский руководитель, начальник генштаба Николай Макаров. Мы не смогли обойти тему противоракетной обороны, создание которой в Европе может привести к совершенно новой стратегической ситуации. Готовы взять на себя ответственность по защите континента от возможных ракетных рисков, опираясь на предложенный президентом Российской Федерации в Лиссабоне идею секторального подхода. Что же говорит американские коллеги? Глава комитета начальников штабов адмирал Майкл Малин, напомню. Система не направлена никоим образом против России и ее народа.
Ну, это значит, что не договорились, и пока шансов мало договориться. Американцы не хотят нас пускать в свой контур управления. Мы, естественно, настаиваем на том, чтобы это все было прозрачно, чтобы у нас был свой сектор ответственности. Ну, пока вот, скажем, я думаю, до первой декады июня, когда будет саммит в Брюсселе на уровне министров обороны стран НАТО и России, где должны быть озвучены некие общие...
Обороны или иностранных дел?
Нет, обороны. Где должны быть озвучены некие общие подходы к Европро. Пока будем бодаться с ними, хотя идет это все очень тяжело. У меня только единственная надежда, ну, некоторая, есть, что, может быть, удастся выйти на какие-то договоренности, хотя и не финальные, благодаря тому, что все-таки мы усиливаем свои позиции в этой сфере. Назначен новый заместитель министра обороны, господин Антонов, который будет заниматься договорной проблематикой, в том числе по Европро. Буквально на днях назначен новый начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны. Это тоже кадровый дипломат из МИДа, который занимался, собственно, этими проблемами. То есть это усиление идет этого блока, поскольку Минобороны один из основных переговорщиков с нашей стороны. И, конечно, на Брюссель, на нашего постоянного представителя Дмитрия Олеговича Рогозина, который достаточно активно пытается расшевелить это натовское болото, заставить их хотя бы выйти на обсуждение конкретных дел, а не отделываться вот этими общими мантрами, что, дескать, для вас угрозы не будет. Будет для нас угроза. Сомнений нету. Просто она материализуется не сейчас, а где-то через 10-15 лет, когда они вот эту всю конфигурацию ПРО выстроят.
Но Дмитрий Рогозин заявляет, да, что мы требуем от блока НАТО, Соединенных Штатов Америки, чтобы они не выстраивали там свои точки, да, системы ПРО, где средний радиус, да, Российской Федерации, да, ну и там Беларусь, понятно, как стратегического союзника. В ответ отвечает, ну, поскольку ракет средней дальности в России, мягко говоря, нет сейчас, то как-то и обсуждать вроде как и нечего. И, наконец, третье. Кондолиза Райс, по-моему, я об этом уже рассказывал в эфире, как-то очень четко сказала, что ни одна американская администрация не станет обсуждать проблему ПРО, смягчение позиции по ПРО в своем Конгрессе.
Ну, тогда надо готовиться к асимметричным мерам реагирования.
Это как?
Ну, это значит готовить площадки под Искандеры. Нет, готовить площадки под Искандеры со спецбоевой частью в Калининградской области. Выходить на более тесную интеграцию с Белоруссией, для того, чтобы мы могли в Белоруссии при необходимости разместить наши, скажем, дивизионы оперативно-тактических ракет. И концентрировать наши средние бомбардировщики Ту-22М3, тренировать их для решения вопросов по нейтрализации Европро в том случае, если она будет нам реально угрожать. Потенциал у нас есть. Главное, политическая воля и желание его использовать.
Да. Давайте поговорим о скандале. да, последний вопрос, да, по этой теме. Ведь министр Лавров, помнится, говорил, и даже срок устанавливал начало июня, да, вот эта министерская встреча.
Да, да, совершенно верно.
Если удастся договориться, то будем вместе строить там новую архитектуру, да, систему противоракетной обороны в Европе, совместно, да, конструировать. Если ничего не получится, каждый будет идти своим путем, а потом искать шлюзы, да, соединяющие две системы, то как-то совсем другая ситуация, и ровно ваш текст, асимметричные ответы. Вот вы полагаете, что-то изменилось в российской позиции, что-то изменилось в переговорах?
Я больше всего боюсь, чтобы мы не стали заложниками идеи перезагрузки. Что педалируя тему перезагрузки, нам предложат молча скушать строительство Европро без нашего участия. И вот те меры, о которых говорил Медведев и Путин, как мы можем отреагировать, они будут не реализованы в действительности. Я полагаю, это вот самая главная угроза. Нам не надо бряцать оружием, но Запад совершенно четко должен знать, что если какие-то слова были произнесены из Кремля, либо из российского Белого дома, они будут реализованы.
Игорь Юрьевич, я хотел бы вам только напомнить, что госсекретарь США Хиллари Клинтон, когда дарила вот эту красную кнопку символическую министру иностранных дел Российской Федерации, призывая к перезагрузке, там было написано слово-то другое.
Я помню, перегрузка, да.
То есть в Госдепартаменте плохо знают русский язык.
А может быть, это был такой, знаете...
Предупредили. А кто не спрятался, я не виноват.
Некий месседж.
Понимаю. Значит, смотрите. Давайте поговорим о наших скандалах. В России чиновничий скандал между Министерством обороны и Министерством образования и науки. Генеральная прокуратура тут решила вмешаться. Скандал вокруг призыва войска аспирантов высших учебных заведений. В частности, вот в Станкине, Московский государственный технологический университет, были призваны на службу 14 студентов, имеющих право на отсрочку. Вообще, что происходит? Что за скандал? Такое ощущение, что он приобретает уже характер общенационального.
Проблема в том, что господин Фурсенко...
Это министр образования,
министр образования и науки. Он у нас такой славный министр. Мы помним эти все скандалы с ЕГЭ. Потом помним скандалы, когда вместо, так сказать, тех дисциплин, которые развивает мозг, предложили тренировать, так сказать, мускул и выживать. Ну, я понимаю, что это важная дисциплина, конечно, но, наверное, все-таки интеллектуальный потенциал нашей средней школы определяют, наверное, базовые гуманитарные и технические дисциплины, такие как русский язык, литература, математика там, и так далее, да? Нам вместо этого предложили, что вот давайте бегать, прыгать и, так сказать, правильно одевать противогазы. Наверное, я думаю, здесь методологически была ошибка со стороны министерства. Вот наступило министерство образования на те же самые грабли. Вместо того, чтобы провести установленным порядком процесс аккредитации вузов и разработать соответствующую нормативную базу, они этого не сделали. В результате, по формальным критериям, те вузы, аспиранты которых не аккредитованы, аспирантура не аккредитована как соответствующая методологическая школа по подготовке кандидатов наук, да, то есть нет аккредитации государственной, эти люди подлежат призыву. И поэтому в полном соответствии с законом отучился, диплом вуза получил, будь добр на год в российскую армию. А там, где Министерство образования не провело государственной аккредитации соответствующих вузов, соответственно, отсрочка не полагается. Поэтому этих людей призывают вооруженные силы. Вот откуда возник, собственно, тот скандал, который мы наблюдаем. Тем более он усиливается направлением там, различного рода открытых писем в адрес высших должностных лиц страны. Во-первых, я полагаю, что ничего страшного не произойдет, если человек год отслужит в армии. Мозги там ему не вышибут. Если у тебя, извини, природой и Богом заложено что-то, да, чтобы ты стал большим ученым,
природой,
ты им
Богом,
станешь.
Родителями давайте добавим.
Родителями,
а природа,
конечно.
Богом.
Но, тем не менее, Господь Бог же, да, что-то закладывает.
Я не об этом, просто родителей не надо из этого выводить.
Не надо, я согласен
из
с вами.
Списка.
Поэтому за год службы ничего не произойдет. Это первое. И второе, если вуз не имеет государственной аккредитации, значит, должны служить. Ничего страшного.
Замечательно.
Господа аспиранты, вперед в российскую армию, годик. Послужите в вооруженных силах нового облика. Гуманизированной военной среде.
Хочется от этого облика отвернуться, честно
Максим,
слово.
Ну, давайте все-таки говорить, что изменения какие-то происходят и позитивные.
Согласен.
Поэтому я
согласен.
Полагаю, ВУЗ не имеет государственной аккредитации, значит, аспиранты должны служить.
Замечательно. Вот
в соответствии с законом.
Я предлагаю этот же разговор продолжить сразу после 1 сентября. Объясняю почему. Вот отсрочку у нас получают в высших учебных заведениях специальности, верно? Которые подлежат государственной аккредитации. Верно, да? Появляется слово «специалист». Правильно. С 1 сентября этого года Российская Федерация полностью переходит на Болоньскую систему.
Да.
То есть выпускать начинают бакалавров и магистратов. Там про специалистов в этой системе болоньской ничего не сказано. Следовательно, по вашей логике, по формальному признаку, все студенты, имеющие государственную аккредитацию по специальности, не имеющие, но все студенты Российской Федерации по формальному признаку могут быть призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации.
Время у нас пока есть.
Изменения в закон о воинской обязанности. Кто вносить будет? Минобразование или Министерство обороны?
Я думаю, у нас есть перечень, так сказать, тех организаций, которые могут выступить в порядке законодательной инициативы. Пусть вносят изменения, если это необходимо. Да, наверное, вот здесь есть противоречие, оно должно быть разрешено каким-то образом. Но мы, о чем говорим сейчас с вами, это не та коллизия, которую вы упомянули. Мы говорим о том, что человек, закончивший вуз,
нет, если вы встаете на логику, ничего страшного, пусть идут послужат, то мне становится страшно.
Максим, еще раз повторяю, если нет государственной аккредитации, то с формальной точки зрения люди должны служить.
С формальной точки зрения на сегодняшний день, да, там, с 1 сентября 2011 года все студенты под погоны в сапоги.
Почему студенты? Если человек получил диплом о высшем образовании, значит, он уже его
получил. О законе о воинской обязанности ничего не сказано про бакалавриат.
А вот сейчас у нас есть несколько летних месяцев, плюс май месяц, когда эта проблема должна быть каким-то образом разрешена.
Ну, после первого.
Во всяком случае, если господин
поговорим.
Фурсенко будет по-прежнему вот так вот, извините, ждать, когда там что-то произойдет, ну, наверное, он дождется того, что будут призывать, да, и вина это будет конкретно Министерство образования и его славного министра.
Хорошо, идем по другим темам. Здесь нам неделю назад с вами говорили о ракете «Ярс», помните?
Как расшифровывается?
Вот. Я люблю вот наш народ, вот славянский, русский. Нашелся человек из Украины, который сказал, ядерная ракета стратегическая.
Ну, значит, так, наверное,
нам с вами должно быть стыдно.
Ну, почему, Максим?
Что мы это не понимаем, что не могли догадаться.
На Украине есть креативные люди.
А дальше у нас из Киргизии, из Южной Киргизии вопрос. Судя по всему, расскажите про пулемет 40-х годов, немецкий МГ.
Очень хороший пулемет. Что могу еще добавить? Хорошее оружие. Немцы славились своей технической культурой, но, невзирая на свою техническую культуру, на стратегическое мышление, на прекрасную оснащенность...
Мышление – это Михаил Сергеевич.
Как Михаил Сергеевич говорил, да. Наш славный, который отпраздновал в Лондоне с помпой свое 80-летие, но не в России. Наверное, здесь его не поняли бы. Тем не менее, мы можем констатировать, что немецкая армия, немецкая пехота, она была лучшая, так сказать, да, по своей подготовке, по своему оснащению. Тем не менее, наш многонациональный народ поставил победную точку в мае 45-го года, несмотря на пулеметы, на Фау-2, на все
так,
чудесные
давайте,
новинки вермахта.
Чуть позже, давайте дальше по вопросам слушателей. Сколько колес, 4, 6 или 8, будут иметь те БТРы, которые Россия намерена производить по итальянской лицензии, это из Грузии?
Ну, я не знаю. По-моему, там у века, если не ошибаюсь, 4 колеса. Но точно не уверен, не готов ответить.
Так, дальше. Напомню, плюс 7903-797-6029. Давайте поговорим о большом, светлом, важном празднике, 9 мая. Что пишут слушатели? В Кишиневе очень много машин с георгиевскими ленточками. Ставят все. Молдаване, русские, украинцы, гагаузы. Наших очень много советских людей, делает вывод слушатель. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Вам пишет Николай из Ставрополя. С наступающим вас 9 мая. Недавно мой друг был в Ивано-Франковске, это западная Украина, в гостях у приятеля и слышал, что 9 мая планируется провести шествие старых бандеровцев с целью помянуть павших товарищей в нелегких битвах с советскими оккупантами. Как такое может быть? К этому добавлю, что в Харькове националисты, областная организация партии «Свобода», выступает против совместного парада украинских российских курсантов. Там должна пройти инженерное училище, Воронежское, по-моему. И, соответственно, это есть хаотический характер действующей харьковской городской власти. И надо помнить о красноречивой судьбе нашего народа после советско-немецкого парада 1939 года в Бресте. В Таллине будут возлагать к бронзовому солдату, к этому памятнику цветы под пикет националистов. Об этом уже заявлено. И вот в России начинают появляться машины с изображением Иосифа Сталина. Причем деньги на рекламу наружную собирают там блогеры-сталинисты, собирают общественники.
Блогер-сталинист — это сильно.
Ну, знаете, акция сама называется «Сталинбус». Я думаю, что генералиссимус за такое название, «Сталинбус» или «Сталинбас», он бы отправил бы на севера, как тогда говорили.
Можно маленькую, да, буквально ремарку? Вы знаете, праздновать День Победы, не вспоминая Сталина, это и глупо, и исторически недальновидно. Именно под руководством Сталина страна одержала победу. Под руководством Сталина страна залечила тираны, которые были. И историческая память, она будет всегда соединять эти два понятия. Я думаю, здесь они неразрывны. Хотим мы того или нет.
9 мая. Тем не менее, всплески националистов, всплески национал-социалистических движений их наследников, всплески с другой стороны патриотизма.
Для нас это всегда великий праздник, потому что это мощь духа нашего народа, это та победа, за которую мы заплатили 27 миллионами жизней. На самом деле это величайшее достижение. К сожалению, о нем сегодня все реже и реже говорят, особенно на Западе, где многие граждане уверены в том, что Советский Союз сыграл вообще второстепенную роль во Второй мировой войне. Именно американцы, англичане, французы разгромили Германию, а это не так. Разгромили гитлеровскую Германию мы, Советский Союз, советский народ. И замалчивать это достижение, эту память, это просто, я считаю, преступно, потому что еще с нами в одном строю фронтовики, их становится, к сожалению, все меньше и меньше. Вместе с нами труженики тыла, кто ковал победу в тылу. И вот эта вот историческая память, если мы от этого забудем, либо откажемся от этого, мы общество без будущего и страна, которая просто не будет существовать, она распадется. Поэтому общая победа – это то, о чем мы должны все помнить, и говорить спасибо тем людям, павшим и живым, которые ее принесли на алтарь Отечества.
Каким будет парад? Есть ли у вас какая-то информация? Потому что информагентство нам несколько общих цифр говорят, что 20 тысяч военнослужащих от учебных заведений, воинских частей вооруженных сил России, 100 единиц современной боевой техники, там ракетно-пушечный комплекс, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры, танки пройдут по Красной площади и дальше пилотажные группы. Вот, собственно, чего добавить? Что-то новое будет?
Ну, мы покажем всю гамму нашей новейшей техники, которая сегодня есть, приходят вооруженные силы, потому что все-таки выделяются большие деньги, 20 триллионов рублей на 10 лет. Я думаю, что все-таки перевооружение нашей армии будет идти. От этих 10-15% современных образцов мы придем хотя бы к 70% через 10 лет. Поэтому парад Победы будет зрелищен. Это будет, безусловно, главное кульминационное событие 9 мая. Мы посмотрим на наших солдат, офицеров, мы посмотрим на новые образцы.
А нужны ли парады сейчас?
Нужны. Они нужны. Вот потому что бендеровцы маршируют, эсэсовцы там в Эстонии, в Латвии, они будут маршировать. А мы здесь показываем, что мы не просто живы, наша армия сильна, она будет развиваться. И с нами мы будем заставим считаться всех так же, как это было и во все другие времена.
Гирич.
И более того, завершающая гамма парада – это прохождение стратегических подвижных ракетных комплексов «Тополем». А возможно, будет и Ярс в мобильном варианте. Посмотрим, что нам покажут. Это тоже такая, знаете, символическая точка в Парад Победы?
Игорь Ильич, вот мне с вами сидеть рядом страшно в одной студии. Почему? Потому что, говоря о необходимости парада, вы сжимаете кулак руки, да? Вот вы вот его так вот сжимаете, говорит, мы вот
вам... Максим,
вот,
я патриот своей страны, нет, своих вооруженных
вот
сил.
Именно так Россию показывают. Кремль, мавзолей, по площади идут танки, самолеты сверху, и привет коммунистический интернационал по всему миру. Но ведь это одно из обвинений в адрес России. Может быть, пора там, ну как-то, больше
Максим,
либеральности, доброты.
Какая либеральность? Вы понимаете, все эти либеральные ценности сметаются в один момент, когда дипломаты не могут договориться. Мы не Ливия, слава богу, мы ядерная держава. И 9 мая мы в очередной раз покажем всему миру, что с нами надо считаться как минимум. И любая страна, которая посмеет совершить акт агрессии против нас, мы в ответ применим всю ту мощь, которая у нас есть, включая ядерную мощь. Тем самым мы показываем, что нам есть чем защищать свои границы, свой суверенитет, свою национальную целостность и территориальную целостность. Мы показываем, что мы